эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, Сухуми и Цхинвали 8, в Праге 6 часов вечера, у микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Откроется ли в Сухуми офис спецпредставителя ЕС? Итоги встречи специального представителя Евросоюза на Южном Кавказе Герберта Зальбера и президента самопровозглашенной Республики Абхазия Рауля Хаджимба. КГБ самопровозглашенной Республики Южная Осетия выступила с критикой югоосетинских неправительственных организаций за участие в грузино-осетинском гражданском проекте, который с 2008 года проводится университетом Джорджа Мейсона. Предпринимателям в Грузии придется платить больше за газ. Вырастут ли цены в стране? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит Любовь Бамматова.
В главных новостях: Светлану Давыдову, обвиняемую в госизмене, освободили из-под стражи. Россияне с 1 марта не смогут въезжать на Украину по внутренним паспортам. Международный суд в Гааге постановил, что Сербия и Хорватия не совершали актов геноцида во время войны 91-95 годов. Многодетную мать Светлану Давыдову, обвиняемую в государственной измене, освободили из-под стражи. Как сообщил ее адвокат Иван Павлов, мера пресечения его подзащитной заменена на подписку о невыезде. В Москве партия «Яблоко» провела одиночный пикет за свободу Светланы Давыдовой. Акция прошла около главного здания ФСБ России на Лубянке. В ней по очереди участвовали лидер партии Сергей Митрохин и двое его соратников Софья Русова и Антон Антонов-Овсиенко. Более 40 тысяч человек подписали обращение в адрес президента России Владимира Путина с призывом освободить из-под стражи Светлану Давыдову. Во вторник петиция поступила в приемную президентской администрации. Ранее во вторник в управлении ФСБ в Вязьме Смоленской области живет Давыдова. Были допрошены ее муж, сестра, мать и отец. Как сообщает в Фейсбуке журналистка и общественный деятель Ольга Романова, у двоих из семи детей, которых воспитывает Давыдова и ее муж Анатолий Горлов, диабет. Романова сопровождала доставку семье гуманитарной помощи от фонда «Протяни руку». Светлану Давыдову задержали 21 января из-за ее звонка в посольство Украины в апреле 2014 года, в ходе которого, по версии следствия, она предположила, что служащих военной части, расположенной неподалеку от ее дома в Вязьме, могли отправить в Донбасс. Россияне с 1 марта смогут въезжать на территорию Украины только по загранпаспортам. Соответствующее постановление подписал украинский премьер Арсений Яценюк, сообщила сегодня, 3 февраля, пресс-служба правительства Украины. Мера, как подчеркнул Яценюк, позволит существенно усилить контроль на украинско-российской границе и обеспечить интересы национальной безопасности. Основанием для пересечения украинской границы россиянами, начиная с весны, не будут являться внутренний паспорт гражданина России и свидетельство о рождении для детей до 14 лет. Положение в отношении остальных указанных в двустороннем соглашении о безвизовых поездках документов, к примеру, дипломатических и служебных паспортов, остаются в силе.
Эхо Кавказа. Новости.
Армения и Россия достигли согласия относительно проведения суда над солдатом Валерием Пермяковым, обвиняемым в убийстве армянской семьи в городе Гюмри. Как сообщает Интерфакс, суд будет проходить в гарнизонном военном суде 102-й российской военной базы. Агентство сообщает, что армянская и российская стороны продолжают переговоры о интеграции действий во время предварительного расследования и согласования единого обвинительного заключения. 12 января в армянском городе Гюмри было совершено убийство 6 членов семьи Аветисян. Седьмая жертва, 6-месячный ребенок, скончался через несколько дней от ранений. Во Франции сотрудниками антитеррористического подразделения полиции задержаны 8 предполагаемых членов сети, связанные с вербовкой молодых людей для участия в боевых действиях в Сирии на стороне джихадистов. Как сообщается со ссылкой на микроблог в Твиттере главы МВД Франции Бернара Казнёва, задержания были произведены в северных пригородах Парижа, а также в Лионе. По правительственным оценкам, около 1300 французских граждан могут быть связаны с ячейками по вербовке боевиков для их отправки в Сирию, а также в Ирак, передает Рейтер. После недавних терактов в Париже, в том числе нападения на сатирический журнал «Шарли Эбдо», правящие во Франции социалисты во главе с президентом Франсуа Олландом объявили о планах усиления мер безопасности. В прошлом месяце сообщалось о задержании 5 подозреваемых в связи с радикальными исламистами в городе Люнель на юге Франции. В Египте к смертной казни приговорены еще 183 сторонника исламистского движения «Братья-мусульмане». Суд в Каире признал их виновными в убийстве 16 сотрудников полиции во время столкновения в городе Кардаса в августе 2013 года. Власти Египта подвергают жестоким репрессиям запрещенное в стране движение «Братья-мусульмане», которое инициировало массовые протесты против свержения военными президента-исламиста Мухаммеда Мурси летом 2013 года. С тех пор тысячи его сторонников были арестованы, над ними проходят массовые судебные процессы, выносятся суровые приговоры, в том числе смертные. Правозащитники считают это нарушениями прав человека. США и другие западные страны призывают к расширению политических свобод в Египте. На северо-западе Ирака силы курдского ополчения обнаружили массовое захоронение членов общины езидов, убитых, судя по всему, боевиками экстремистской группировки «Исламское государство». Как сообщает агентство «Франс Пресс», в захоронении в районе Синуни находятся останки приблизительно 25 человек.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Вчерашняя встреча в Сухуми президента самопровозглашенной Республики Абхазия Рауля Хаджимба и спецпредставителя ЕС на Южном Кавказе Герберта Зальберта показалась многим наблюдателям прорывом в отношениях абхазских властей с Евросоюзом и Западом в целом. Но наш постоянно сухумский автор Виталий Шария сильно в этом сомневается.
Глядя вчера телекадры со встречи президента Абхазии Рауля Хаджимба со спецпредставителями Европейского Союза по вопросам Южного Кавказа Гербертом Зальбертом, а также вчитываясь затем в текст сообщения о ней ГИА «Апсны Пресс», я вспомнил стихотворную строчку «Власть наша вовсе не кисель, даешь контакт, Сухум, Брюссель». Да-да, был такой заголовок шутливым стихам поэта под псевдонимом Батал Баталов, опубликованным аккурат 8 лет назад, в конце января 2007 года, в газете «Эхо Абхазии». Тогда Сухум посетила большая делегация из Еврокомиссии, члены которой встречались по отдельности с высшими чинами в абхазском руководстве и пытались завлечь Абхазию, как шутили тогда в обществе, брюссельской капустой, то бишь перспективами вхождения в ЕС, но только, разумеется, в качестве составной части Грузии. Тогдашний секретарь Совбеза Абхазии Станислав Лакоба сформулировал позицию абхазского руководства так: «Воспринимать Абхазию как часть Грузии – это атавизм. Нам пора выходить на прямые контакты с Сухум-Брюссель». И вот на новом витке исторического процесса те разговоры, которые вел вчера в Сухуми Герберт Зальберт, очень напомнили мне повторение пройденного. Зальберт поинтересовался в частности возможностью открытия офиса спецпредставителя ЕС в Сухуми, чтобы иметь постоянный контакт с коллегами из представительства ЕС в Тбилиси. Конец цитаты. «Хочу верить, что наши отношения будут полезны», — ответил ему Рауль Хаджимба. «Но Абхазию необходимо рассматривать не через призму грузинского восприятия, а считать одной из сторон переговорного процесса». И продолжил: «Понимаю, что Россия сегодня достаточно сложная тема для Запада, но для нашего становления она главная составляющая. Мы получаем от России финансовую помощь, которую высоко ценим, хотя одно другому не мешает, и если Запад готов включаться в процессы экономического роста Абхазии, мы будем обсуждать эти темы. Добро пожаловать», — подчеркнул президент Республики Абхазия. «На данный момент ЕС не в состоянии признать Абхазию, но мы готовы к некоторым практическим шагам, которые будут полезны всем», — сказал в заключение Герберт Зальберт. Кстати, в этот свой приезд в Абхазию он посетил не только Гальский район, но также Гагру и Пицунду, и беседу с Хаджимба начал с выражения надежды, что деятельность его миссии может быть расширена и шагнет дальше Гальского района, на территорию других регионов Абхазии. Совместными проектами, по его мнению, могли бы стать предприятия малого и даже крупного бизнеса, а также педагогическая работа по изучению иностранных языков. Сегодня, когда мы обсуждали эту встречу с абхазским блогером и экспертом Роином Агарба, он сказал, что история отношений независимой Абхазии с Западом напоминает ему ритуальные танцы. Действительно, верит ли Рауль Хаджимба, что Евросоюз готов участвовать в становлении экономики Абхазии без всякой надежды на возвращение ее в лоно Грузии? Думаю, что нет. А согласен ли Евросоюз делать это на паях с Россией, укрепляя тем самым Абхазию как политического союзника Российской Федерации и как ее форпост на Южном Кавказе? Опять же, очень сомнительно. Но без обмена дипломатическими любезностями и заверениями тут было не обойтись. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия выступила с критикой неправительственных организаций за участие в грузино-осетинском гражданском проекте «Точка зрения», которое проводится с 2008 года при поддержке университета Джорджа Мейсона с целью восстановления доверия между представителями двух обществ. В Комитете госбезопасности считают, что эта практика, цитата, «негативно влияет на становление гражданского сектора республики, ведет к размыванию государственности и создает прямые угрозы ее внешнеполитическим интересам». Конец цитаты. Наш цунвальский корреспондент Ирина Келихсаева поговорила с представителями югоосетинской общественности.
История появления формата «Точки зрения», рассказывает Лира Козаева, началась сразу после войны 2008 года, когда при посредничестве осетинских и российских общественников появился уникальный шанс поехать в Америку, где в течение двух недель был насыщенный график встреч и в университетах, и на телевидении, и с сенаторами, чтобы рассказать миру правду о той войне в Южной Осетии. При этом спецслужбы Грузии, говорит Козаева, уже знали о намечающейся поездке и всячески давили на американскую сторону, чтобы ее заблокировать. Ситуацию разрешила удачное стечение обстоятельств.
В это же время поступило предложение от университета Мейсона, что представители грузинского гражданского общества хотят встретиться с нами. Естественно, если бы не наше желание поехать в Америку и цель нашей задачи, мы бы отказались. Но тогда это сыграло нам на руку, потому что мы знали, что мы получим визы.
За это время 6 женщин из Южной Осетии не раз подвергались провокациям. Их обвиняли в связях с ФСБ России, местным КГБ, но за эти две недели правда о событиях августа 2008 года была услышана хоть частью западного сообщества. И только два дня ушло на встречу с грузинскими общественниками. Позже встречи в формате «Точки зрения» стали повторяться, причем приносить вполне осязаемые результаты. Это и вопросы по без вести пропавшим и по отбывающим пожизненные сроки в грузинских тюрьмах. Одно из последних достижений формата – это ремонт Занкарского водохранилища, которому грозил прорыв дамбы и затопление близлежащих сел. По словам Кузаева, именно на точке зрения грузинской стороны была передана вся необходимая техническая информация и чертежи дамбы. Мало того, международные организации выделили порядка 700 тысяч евро на ее ремонт, который также был осуществлен совместно грузинской и осетинской сторонами. Да и громкое освобождение пару лет назад захваченного в начале 2000-х годов жителя села Арцев Марика Дудаева не произошло бы без участия грузинских и осетинских общественников. Точка зрения продолжается. Жила Кузаева, вопреки утверждению КГБ, финансируется не Госдепом США, а посольством Великобритании. Да и к остальным пунктам заявления, говорит она, есть вопросы.
Каким образом мы мешаем процессу становления гражданского общества в РЮО и размыванию нашей государственности? Каким образом мы создаем угрозы внешнеполитическим интересам Южной Осетии, если вся наша работа направлена на восхваление Южной Осетии, на ее дар, на то, чтобы преподнести Южную Осетию всему миру как страну, которая выстрадала свою независимость и которая заслужила вот эту независимость.
Изначально между организаторами и участниками этих встреч была договоренность не пытаться подвергать сомнению статус республики и ее представителей. В противном случае, говорит лидер НПО, осетинская сторона грозилась покинуть этот формат общения. Поэтому попытки представить точку зрения ее участников как массовку, призванную доказать мировому сообществу о желании войти под юрисдикцию Грузии, кажутся и по меньшей мере клеветническими и не поддающимися логике. «Я еду на эту встречу первый раз», — говорит журналист Ирина Домбегова, которая также внимательно изучила текст послания Госкомитета. «И мне очень любопытно, на самом ли деле никогда не озвучивается позиция Южной Осетии и подвергается сомнению факт существования нашего независимого государства». И продолжила.
И у меня возникает два вопроса после того, как я прочитала вот это заявление. Первый. Авторы подтверждают отсутствие прогресса в женевских дискуссиях и при этом забывают упомянуть о том, что все участники этих дискуссий едут туда, получают командировочные и на все эти бесполезные дискуссии, с точки зрения авторов этого документа, тратятся государственные деньги. Если они так активно высказывают позицию Южной Осетии, почему нет прогресса? У меня вопрос. И второй вопрос, самый главный. Вот указано, что более 100 человек или 100 человек, я так думаю, что хорошо посчитали, кто там участвовал, это журналисты, это политологи, это, в общем-то, такая, не побоюсь этого слова, элита югостинского общества, которая бывала на этих встречах, на этих форумах неоднократно. Это что ж получается по этой логике, что за время существования точки зрения 100 человек уже, так сказать, завербованы, что ли? И все хотят в Грузию?
Ирина Домбегова считает это прямым оскорблением своих сограждан. Что касается поднятой на тему поездки истерии с привлечением столь серьезного ведомства, то, по словам представителей НПО, они затрудняются объяснить природу ее происхождения. Или, во всяком случае, хотели бы ее, наконец, понять. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Давление на юго-осетинские неправительственные организации – продолжение российской практики. Мурат Гукимухов узнавал мнение российских экспертов.
По мнению председателя Совета Российского правозащитного центра «Мемориал» Александра Черкасова, такого рода тексты интересны тем, что они отражают не реальность, но точку зрения КГБ на эту самую реальность.
Значит, они воспринимают такого рода общественные действия с участием граждан исключительно как шоу. Когда граждан приглашают в качестве статистов. Ну что ж, это соответствует пониманию гражданского общества, когда все разрешенные организации – это только те, что с дозволения полиции. А любое самостоятельное действие, любое самодеятельное движение – это плохо. И это попадает под компетенцию и юрисдикцию государственной безопасности.
По мнению Александра Черкасова, заявление о том, что неправительственные организации размывают государственность республики, абсурдны, потому что никакого отношения к государству они не имеют. Наверное, это утверждение было бы справедливо в отношении чиновников, которые действительно являются частью государства. И, наверное, было бы интересным услышать от силовиков суждение о том, как влияет на размытие государственности некомпетентность и вороватость чиновников, говорит Александр Черкасов.
Восприятие граждан не как основу государственности, в том смысле, что именно от них исходит власть. И именно эти граждане даровали, в том числе и чекистам, возможность заниматься государственной безопасностью, но наоборот, это государство дает гражданам какие-то права или ограничивает эти права. Ну что ж, есть что-то вечное в этом мире, например, психология чекистов.
По мнению многих российских экспертов, с кем мне удалось сегодня пообщаться, эта кампания против местных НПО не осетинского происхождения. Сигнал о том, что нужно как-то разобраться с неправительственным сектором, фактически официально был озвучен председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко во время встречи со спикером югостинского парламента Анатолием Бибиловым в конце прошлого года. Вот фрагмент этой встречи.
В то же время у нас есть информация, которая настораживает, что целый ряд стран, которые не только заинтересованы, скажем, в экономическом и гуманитарном сотрудничестве, начинают проявлять интерес к Южной Осетии, там подпитывать некоммерческие общественные организации, пытаться оказывать содействие выстраиванию отношений с Грузией, имея в виду постепенную реинтеграцию Южной Осетии в состав Грузии. За этим надо очень внимательно смотреть, следить. потому что далеко не все такие коммерческие общественные организации, заинтересованные в развитии Южной Осетии, они выполняют задачи, которые ставятся, которые финансируются.
И можно предположить, что Южная Осетия подключилась к российской практике давления на неправительственный сектор. В прошлом году по аналогии с российским был принят закон о специальной регистрации и отчетности для общественных организаций, получающих гранты из-за рубежа, так называемых иностранных агентов. Теперь вслед за Россией Южная Осетия переходит и к соответствующему идеологическому оформлению этих притеснений. Правда, пока не ясно, как пришить неблагонадежность или даже злонамеренность тем людям, которые осознанно остались жить в республике в самые тяжелые для нее годы. Многие из общественников воевали. Кстати, по уверениям российских экспертов и повышенное внимание к юго-осетинской общине пятидесятников в последнее время, это тоже по российским лекалам. По отзывам знакомых москвичей, в последнее время российские эксперты в штатском уделяют много внимания столичным пятидесятникам, мормонам и особенно саитологам. Мотивация та же. Подозрительные религиозные организации имеют обширные связи за границей, неконтролируемые спецслужбами. Правда, в отличие от России, в Южной Осетии пятидесятники – это существенная часть избирателей, которая запросто может решить исход выборов. И здесь властям придется вести себя деликатнее, чем с горсткой юго-осетинских общественников. Мурат Мукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Время обзора грузинской прессы, с которой в Тбилиси ознакомился наш корреспондент Сарго Бригвадзе.
Друзья и близкие лиц задержанных по так называемому делу спецоперации «Укортов» провели сегодня акцию протеста возле здания прокуратуры в Тбилиси, пишет информационное интернет-агентство netgazeti.ge. Задержание бывших полицейских – это давление на граждан по политическим признакам, заявили участники акции.
Мы хотим обратиться к судье, который завтра должен рассмотреть вопрос о мере пресечения в отношении наших друзей, поскольку эти парни боролись за благополучие нашей страны, за мир для каждого грузина в отдельности и не преследовали никаких политических интересов.
Сказано в обращении участников акции. Между тем, в правящей коалиции считают несерьезными попытки политизировать так называемое «дело спецоперации Укортов», пишет информационное интернет-агентство reporteri.ge. К примеру, член парламентского большинства Эка Беселия заявила.
Необходимость расследовать это дело существует уже долгое время. Меня удивляют те, кто говорит, почему было принято это решение. Ведь все эти годы нам задавали вопрос, почему не раскрыто дело об убийстве в Азагашвили.
Скорейшее расследование данного дела стало вопросом чести для властей лишь после гибели Юрия Вазагашвили, считает политолог Хатуна Лагазидзе. В интервью информационному интернет-агентству reporteri.ge она заявила.
Раскрытие этого дела было очень важно для сохранения стабильности в обществе и жизненно важно для властей. Этот шаг положительно расценили люди, требовавшие справедливости. Однако это не должно стать причиной для войны с определенной частью общества.
Новость о задержании 11 человек по этому делу сегодня обсуждают и представители неправительственного сектора. В Ассоциации молодых правозащитников считают, что запоздавшее расследование по делу Зураба Вазагашвили стоило жизни его отцу. В интервью информационному интернет-порталу Quora.ge представитель этого НПО Ника Миманишвили заявил.
Очень жаль, что их не задержали месяц назад. Тогда сегодня Юрий Вазагашвили был бы жив. Кроме дела Вазагашвили, сотни других дел ждут своего часа. При предыдущих властях более 200 молодых людей были убиты на улицах. Грузинская общественность ждет восстановления справедливости с выборов 2012 года.
О том, что процесс восстановления справедливости затягивается, считает и глава правозащитной организации «Приоритет прав человека» Лия Мухашаврия. В интервью газете «Резонанс» она заявила, что импульс расследованию дела Зураба Вазагашвили дала смена в министра внутренних дел и гибель Юрия Вазагашвили. Однако для раскрытия этого дела особых усилий не требовалось, считает юрист, ведь кто и как участвовал в спецоперации было известно давно. Соответственно, задержание 11 человек – лишь попытка властей успокоить общество. Насколько ожидаема замена премьер-министра? С этим вопросом журналист газеты «Ахалитауба» Натья Хурцилава обратилась к политологу Сосо Цинцадзе. Экс-премьер Бедина Иванишвили не раз ошибался в выборе первых лиц государства, говорит политолог. В пример он приводит бывшего министра обороны Ираклия Лосани, президента Георгия Маргвелашвили, а также мэра Тбилиси Давида Нармания. Учитывая тот факт, что Ираклий Гарибашвили более не является фаворитом Иванишвили, вполне допустим, что в ближайшем будущем его пост займет кто-либо другой, говорит Цинцадзе.
Иванишвили находится в тяжелом положении, поскольку ранее он заявлял, что Иракли Гарибашвили будет лучшим премьер-министром, чем он сам. Получается, Иванишвили часто ошибается в выборе кадров. Однако он вынес смертный приговор Гарибашвили, сказал: «Я предупреждал его, что назначение на высокие посты родственников станет для него проблемой».
Если же действующий премьер-министр действительно руководствуется этим принципом, то незамедлительно должен быть поднят вопрос о его профессионализме, заключил политолог. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
А сейчас предлагаем вашему вниманию взгляды с Тбилиси политолога Ги Нодия.
Уникальный грузинский эксперимент, дистанционное управление страной чудаковатым миллиардером, который не хочет брать на себя формальную ответственность, вступил в новую фазу. Переход к ней начался в декабре, а завершился в конце января отставкой министра внутренних дел. До того ситуация была неординарной, но более или менее понятной. Хотя Бидзина Иванишвили пришел к власти демократическим путем, видимо, он рассматривал эту операцию как приобретение еще одной компании. Через год он, как и обещал с самого начала, передал компанию в управление своему ассистенту Ираклию Гарибашвили, назначив его премьер-министром. Никто не мог сказать, насколько Иванишвили реально вмешивался в управление государством, но все наблюдатели соглашались, что он сохранил рычаги контроля над политикой правительства. Но было видно и то, что премьер пользовался доверием патрона и имел весьма широкие полномочия. Это подтверждалось, например, тем фактом, что Гарибашвили, будучи одновременно председателем правительственной партии «Грузинская мечта», назначил ее исполнительным секретарем собственного зятя. Другие его личные назначенцы, которых стали называть кланом Гарибашвили, постепенно занимали ключевые позиции в различных структурах власти. Для современных государств такая система правления крайне непривычна. Но в средние века во многих странах примерно так и было. Исторически до должности премьер-министра, первого визиря и так далее изобрели короли, цари и султаны, которые хотели царствовать, но не обязательно править, то есть заниматься ежедневными проблемами государственного управления. Только короли не скрывали, что остаются августейшими персонами, а вот Иванишвили до сих пор прикидывается рядовым гражданином, хотя ему никто не верит. В декабре, однако, произошли странные вещи. Почти одновременно ушли с постов все, кого считали опорой клана Гарибашвили, в том числе и упомянутый зять. Оставался лишь министр внутренних дел Александр Чикаидзе, который считался близким его семье. Но в январе, после одного громкого убийства, Чикаидзе вдруг решил взять на себя ответственность и уйти. Его сразу заменили бывшим начальником личной охраны Иванишвили. Таким образом, фактически правитель страны выразил недовольство деятельностью своего первого визиря. Открыто это не говорится, но как еще можно объяснить чистку правительства от людей премьера? Чем именно Гарибашвили разгневал своего патрона, можно лишь догадываться. Кто-то считает, что Иванишвили возмутился тем, что окружение премьера погрязло в коррупции. Видимо, миллиардеру не понравилось, что его ассистент сам стал строить базу для личной власти. Может быть, просто нужен громоотвод. Недовольство деятельностью правительства растет, и кого-то нужно назвать виновником. Впрочем, объяснять личные мотивы решения Иванишвили – дело неблагодарное. Главное, что мы имеем в результате. Фаворит короля впал в немилость, но остается премьером. Это делает его, как говорят американцы, хромой уткой. Причем очень хромой. Как может функционировать государственный аппарат, если его руководитель никого никуда не может самостоятельно назначить? Как к нему будут относиться члены правительства, которым сказали, что быть человеком Гарибашвили нежелательно? Многие предсказывают скорый политический конец премьера. Логично, но почему не сместить его сразу сейчас? Все не так просто. Сколько бы у Иванишвили не было миллиардов, он все-таки не король, а лидер, избранный народом, мнение которого он не может совсем игнорировать. До сих пор, в том числе несколько дней назад, первый гражданин Данил повторял, что все в стране идет замечательно. Смещение премьера будет фактически признанием, что это не так. Придя в политику, Иванишвили особо кичился замечательными менеджерскими способностями, в частности, умением правильно расставлять людей на ведущие посты. Но он явно допустил оплошность, определив президента Георгия Маргулашвили, с которым сразу после его избрания перестал разговаривать. Если и премьер не оправдал ожиданий, какой же из миллиардера получается менеджер? Есть различные выходы из ситуации. Можно самому формально вернуть бразды правления. Но этого делать никак не хочется. Со свойственной ему скромностью Иванишвили сказал, что его возвращение во власть было бы сродни второму пришествию. Все чаще говорят о возможности досрочных парламентских выборов. Но для этого нужна отставка кабинета и признание, что парламентское большинство не способно создать новый. Так что не только премьер стал хромой уткой. Захромала вся система власти.
Это был взгляд из Тбилиси политолога Гии Нодия.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона Нана Плиева. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Задержанным по делу Зураба Вазагашвили и Александра Хубулова, убитых в ходе спецоперации, проведенной в 2006 году у Кортов в Тбилиси, официально предъявлено обвинение, сообщает Интерпресс-Ньюс. В частности, прокуратура предъявила обвинение Ираклию Перцхлава по статьям «Организация убийства» и «Фальсификация доказательств». По двум статьям предъявлено обвинение и Георгию Цаадзе. Ему вменяется совершение умышленного убийства и фальсификация доказательств. Тем же спецназовцам, которых задержали накануне 2 февраля вместе с Ираклием Перцхлава, прокуратура предъявила обвинение по статье «Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах». По заявлению адвокатов задержанных, их подзащитные не признают своей вины по предъявленным обвинениям. После предъявления обвинения прокуратура должна обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения для задержанных, что и будет сделано завтра. 2 и 3 февраля на расширенном заседании Комитета парламента самопровозглашенной Республики Абхазия по экономической политике, реформам и инновациям, которое провел его председатель Гурам Барганджи, состоялось обсуждение проекта инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию республики на 2015-17 годы. Выступая перед депутатами, министр экономики Николай Ачба отметил, что в данном проекте освещены проблемы социальной и инфраструктурной сферы для всех районов республики, но при этом правительство своими предложениями делает акцент на развитие реального сектора экономики, сообщая информагентство «Абсный пресс». Министр отметил, что предложения абхазской стороны, связанные с проектом инвестиционной программы, отличаются от того, что уже заложено в проекте программы, в связи с чем необходимо согласование всех предложений с российскими коллегами. Во время встречи с представителями правительства депутаты поднимали множество вопросов, касающихся инвестиций в сельское хозяйство и другие направления экономики. ЕС и США необходимо прислушаться к мнению бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон и сенатора Джона Маккейна и оказать Украине военную помощь. Об этом пишет бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в статье для американского издания «Политика», сообщает украинское интернет-издание «Европейская правда». Если эта помощь будет оказана немедленно, нынешнее российское преимущество может исчезнуть в течение месяца, отметил он. Сотни добровольцев, в том числе десятки грузинских офицеров, прошедших обучение в США, поляков, литовцев, белорусов, даже россиян, которые считают необходимым противостоять Путину, сражаются на линии фронта вместе с украинцами, отметил Саакашвили. США и их союзники по НАТО должны помочь в подготовке и оснащении этой международной добровольческой армии, убежден экс-президент Грузии.
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. С 1 марта в Грузии для коммерческого сектора и юридических лиц будет действовать новый тариф на газ. Один кубометр голубого топлива будет стоить 90 тетри, чуть больше 50 центов. Власти и единственный поставщик природного газа Сакар Джорджия Газ сегодня заявили, что рост тарифа не коснется хлебных заводов. Тем не менее, эта информация в Грузии многим кажется неутешительной. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Как быстро и вкусно приготовить хачапури, пироги и выпечь хлеб для владельца маленькой пекарни в старом Тбилиси Давида Кучешвили не вопрос. Его волнует другое, как он будет оплачивать счета за израсходованный природный газ. С 1 марта за один кубометр природного газа Давиду придется вместо 75 тетри платить 90.
Не только газ, подорожало все, и мука, и маргарин. Было бы куда более приемлемо, если бы тариф за газ увеличили на 1-2 тетри, но на 15 тетри. Придется увеличить цену на продукцию на 5-10 тетри. Однако работы практически нет, а после повышения цен и вовсе не будет.
Давид опасается, что из-за цены голубое пламя поглотит его маленький бизнес. Ведь на него не распространяются те льготы, которые были установлены в ходе переговоров между властями и единственным поставщиком природного газа в Грузии Сокар Джорджия Газ. Сегодня замминистра энергетики Мариам Валишвили в попытке развеять опасения населения по поводу возможного подорожения хлеба заявила. Ни для кого не секрет, что из-за падения курса лари природный газ подорожал и его стоимость составила приблизительно 86 тетри. Во избежание дальнейших убытков для компании вынужденной мерой стала корректировка тарифа. Мы договорились, что льготные цены будут сохранены для хлебных заводов. Это чувствительная тема в социальном плане, а для коммерческого сектора, юридических лиц и других потребителей один кубометр природного газа будет стоить 90 тетри. Тем не менее, мало кто в Грузии воспринял эту информацию с оптимизмом. Большинство предпринимателей и представителей малого бизнеса ожидают, что подорожение тарифа на газ тяжелым бременем ляжет на их бизнес. Представители оппозиции сегодня обвинили правительство грузинской мечты в бездействии, напомнили о предвыборных обещаниях о том, что существенно будут снижены тарифы на газ и электроэнергию. В ответ представители власти пожимают плечами, ведь речь не идет о тарифе для населения, а в коммерческий сектор государство вмешиваться не может. Многие специалисты в топливной сфере повышение тарифа на газ считают закономерным. Правда, новую цену при этом считают неадекватной. Лари за последний месяц обесценился более чем на 12%, а тариф был увеличен почти на 30%. Президент Академии энергетики Грузии Ревас Арвеладзе считает, что власти могли бы облегчить положение, ведь увеличенный тариф включает и НДС.
Это практикуется во многих странах. Природный газ, как и электроэнергия для коммерческого сектора, не облагается НДС. Государство от этого ничего не теряет, поскольку расходы предприятия на газ отражены в цене продукции, которая и так облагается НДС. Тем самым государство не останется в проигрыше, но будет подспорьем для производителей.
Но в повестке дня правительства грузинской мечты пока данный вопрос не стоит. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Рабочая группа при Министерстве экономики самопровозглашенной Республики Абхазия разработала законопроект о поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства. Проект закона уже представлен общественности. Он находится в свободном доступе на странице ведомства в социальной сети Facebook и на сайте государственного информационного агентства «Абснепресс». Наш корреспондент Елена Заводская обсудила законопроект с юристом, партнером юридической фирмы Александров и Папаскири Олегом Папаскири.
Олег, пожалуйста, расскажите, в чем значение этого закона?
Это первый завершенный комплексный документ в этой области, хотя разговоры
о работе и необходимости создания среды правового в этой сфере давно ведутся, однако дальше инициатив и разговоров ничего не уходило. Группа сделала законопроект, который четко излагает основные направления работы в этой сфере, и я думаю, что он скоро будет представлен в парламенте на рассмотрение.
Если можно, оцените сильные стороны проекта.
Большим прорывом в этой области является тот факт, что проект закона четко определяет критерии для субъектов малого и среднего бизнеса в Абхазии. До этого закона таких критериев не содержалось, поэтому это наиболее важное отличие и достижение этого закона. Более того, он раскрывает не только сам статус субъектов, но также показывает их место в правовой среде и ту роль, которая им отведена государством. Кроме этого, закон определяет те сферы и те инструменты поддержки, которые к ним могут применяться со стороны государства, и создает возможность для того, чтобы в дальнейшем были разработаны и предложены программы для стимулирования, для кредитования, для дотаций мелкого и среднего бизнеса. Потому что сегодня, на самом деле, это тот ресурс, который очень важно развить, укрепить, потому что он сможет создать стабильную экономическую среду.
А в чем вы видите его слабые стороны?
Конечно, кроме этого закона, чтобы комплекс мер заработал, важно принять не только этот документ, но и конкретную программу поддержки. Потому что закон сам по себе не указывает и не регламентирует конкретно льготы, преференции, либо какие-либо еще стимулирующие факторы. И если этого сделано не будет, то инициатива окажется бесполезной, потому что кроме как заявленных предложений и намерений, пускай даже в форме закона, она себе не содержит. Логическим продолжением работы в этом направлении было бы принятие конкретных программ, которые бы показали вектор и содержание намерений правительства по поддержке малого и среднего бизнеса.
Скажите, а зачем нужна еще и программа? Разве нельзя было заложить конкретно программу поддержки малого и среднего бизнеса сразу в закон?
Наверное, вопрос к самим авторам законопроекта. Возможно, просто на сегодняшний день не определены те меры поддержки, которые могли бы быть представлены. И в этой части, возможно, есть поле для доработки законопроекта, чтобы он уже по факту своего принятия заработал и сразу мог дать полезные результаты. Потому что по опыту прошлых законов мы можем видеть, что если документ в себе не содержит конкретных механизмов работы, отсылая под законным актом, каким-то другим документом, то его внедрение растягивается на бесконечный срок.
Это был юрист, партнер юридической фирмы Александров и Папаскири Олег Папаскири. С ним беседовала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Сегодня Грузстат опубликовал данные об инфляции за январь 2015 года. Рост цен по сравнению с декабрем прошлого года составил всего 0,2%, хотя лари за тот же период подешевел на 10%. Мнения экспертов не внушают оптимизма. На фоне падения цен на топливо дорожают медикаменты и продукты питания. Основной рост цен придется на март. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Орагвелидзе.
Судя по данным статистики, в сравнении с январем прошлого года рост цен в первом месяце 2015 года составил 1,4%. Еще более ничтожная инфляция по сравнению с декабрем прошлого года – всего 0,2%. Однако, если посмотреть на динамику цен по основным группам товаров, то становится понятным, что цены на первичные товары потребления демонстрируют рост. По сравнению с январем прошлого года продукты питания подорожали на 1,7%. Табачная и алкогольная продукция подорожала на 6,6%. Коммунальные услуги на 1%, здравоохранение на 7,3%. Цены в кафе и ресторанах выросли на 3,8%. Правда, кое-где цены не росли, а падали. В январе из-за снижения цен на топливо услуги на транспорт снизились на 6%. Одежда и обувь подешевели на 5,8%. По мнению мнению экспертов, росту цен на продукты питания в Грузии способствует излишняя зависимость от импорта. Как ни парадоксально, говорит представитель компании-импортера продуктов питания «Дипломат Холдинг» Дмитрий Шенгелия, на этом этапе рост цен на продукты питания сдерживает импорт из России.
Если до конца февраля курс лари сохранится на прежней отметке, то это неминуемо приведет к росту цен на импортируемую продукцию для наших потребителей на 10-12%. Реализация продукции, закупленная нами на доллары, упала на 50%. На этом фоне, напротив, растет спрос на товары из России, закупленные на рубли, которые резко подешевели. Однако, как долго это продлится, я не знаю. Все это позволяет нам сохранить некоторый баланс.
Представитель инвестиционной компании Давид Асланишвили в свою очередь выделил причину, из-за которой цены в Грузии стабильно высоки. Это засилие монополии на грузинском рынке, которую зачастую устанавливают завышенную цену на товар.
То, что у нас нет свободной конкуренции, лишь усугубляет ситуацию в сфере ценообразования. У нас нет реально работающей антимонопольной службы, при слабом контроле которой монополисты устанавливают запредельные цены на услуги и продукты питания, и ситуация тяжким бременем ложится на плечи населения. Еще одной причиной является зимний сезон, когда цены на продукты питания традиционно высоки, а курс доллара по отношению к лари растет. Это связано с тем, что импортеры в начале года закупают товары на целый год, что увеличивает спрос на доллар. Количество туристов в это время также идет на спад, что усугубляет долларовый дефицит.
Говорит эксперт. Уже известно, что основной удар по ценам придется на март. Как известно, 90% зерна Грузия закупает в основном в России. С 1 февраля эта страна повысила экспортные пошлины на вывоз зерна, что повысит цены и для грузинских закупщиков этой продукции. Также с марта на 20% подорожает газ для юридических лиц и акциз на пиво на 50%. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Время рубрики «Голоса» с жителями Сухуми поговорила Анаит Гагарян.
Скажите, пожалуйста, хотели ли бы вы открыть свой бизнес, какое-то дело?
Да, конечно.
А что вам мешает?
Мне мешают финансовые трудности на данный момент.
А в какой области, например, вы бы хотели бизнес открыть свой?
Коммерческая деятельность, строительство, какие-то услуги, допустим, потому что сегодня Абхазия нуждается в первую очередь в сервисе, которого нету абсолютно. Что-то такое предоставить республике было бы очень неплохо и для себя, и для самого государства.
А вы слышали о государственной программе поддержки бизнеса?
Ну, слышал, но пока мне не довелось воспользоваться. Ну, вполне возможно, что это очень интересное предложение и вполне доступное для какого-то мелкого бизнеса, который сегодня нужно развивать мелкий бизнес, нежели чем крупное строительство, как мы сталкивались при правлении прошлого правительства. Меня, Станислав.
Нет, я, наверное, не хотел бы. Хотя, если так подумать, можно было бы заняться.
Ну, на самом деле, в принципе, были такие мысли, но пока это сложно достаточно.
Что вам мешает?
То, что в основном для того, чтобы раскрутиться, нужны связи, нужны знакомства. И пока не обзаведешься кругом определенных связей, сложно что-то сделать и куда-то продвинуться. Марина?
Почему бы нет? Но для этого нужно первоначально какой-то толчок, чтобы какой-то бюджет поймать, деньги свои, как бы сказать, заработать, чтобы какой-то свой бизнес, чтобы открыть. У каждого человека это, наверное, мечта, а не просто. Просто так, просто работать там охранником или еще кем-то. Однозначно, если свой бизнес можно открыть, такие возможности появятся, я бы открыл.
Вы слышали о государственной программе финансирования бизнеса?
Я что-то не верю в это государственное, что вы говорите, потому что мы сами по себе работаем. Если государство так финансировало бы финансами, наверное, жизнь совсем по-другому здесь в Абхазии будет. Меня Омар зовут.
Нет, у меня нет возможности такой, чтобы я могла открывать. Нет, бизнес нет. Я в хозяйстве занимаюсь дома, корова, все. Я уже старая, я пенсионерка, не могу такое. Это молодим только. Лена Вапандопулу.
Да, я хотел бы заняться бизнесом. Я хотел, например, открыть свое собственное кафе.
А что вам мешает для этого?
Денег недостаточно пока еще. Меня зовут Алексей.
Ну, безусловно, да, хотелось бы, но пока нет такой возможности, к сожалению.
А что вам мешает?
Ну, в первую очередь, я думаю, что нужен какой-то определенный капитал свой для того, чтобы открыть свое дело. Этого капитала, к сожалению, пока нет.
А о программе государственного финансирования бизнеса вы слышали?
Да, я слышала, что такие программы будут развивать в этом году, наслышано. К сожалению, не было такой возможности вот предыдущие годы, последние 2 года, я так думаю, что не было такой возможности. Я думаю, что это хорошая как раз возможность для тех, кто уже давно мечтает о своем деле. Вполне хорошие перспективы ждут тех, кто будет этим заниматься, я думаю. Надеюсь. Эко меня зовут.
Анаид Гуварян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Как всегда, по вторникам рубрика «Картинки с выставки».
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
С тех пор, как стали известны номинанты на «Оскар», у фильмов «Счастливчиков» началась новая жизнь. Среди них английская биографическая картина Джеймса Марша «Теория всего». Она номинирована в 5 категориях, включая главную за лучший фильм. Об этой картине Александр Гейнис беседует с Андреем Загданским.
Я не мог пропустить новую картину Джеймса Марша, которая называется по-английски «The Theory of Everything», а по-русски «Теория всего».
Я знаете, понимаю, почему. Потому что Джеймс Марш – автор фильма «Человек на проволоке», которого когда-то объявили фильмом года.
Совершенно верно. Я до сих пор очень люблю этот фильм. И просто вам скажу, у меня слеза набегает. Когда герой фильма Филипп Петит идет по проволоке между 2 близнецами, уже нет близнецов, а кадр этот бессмертен.
Come on, get up.
Morning, guys.
Stephen, are you aware that you've voluntarily embarked upon a PhD in physics?
Между этим и предыдущим фильмом есть некоторая общность. И та, и другая картина сделаны по книге воспоминаний. В одном случае это тот самый Филипп Петит, который прошел по проволоке. В другом случае это жена Стивена Хокинга, которая написала книгу о их совместной жизни, Джейн Хокинг.
Первая жена, что важно отметить.
Совершенно верно. И в обоих случаях совершенно экстраординарные человеческие судьбы. Канатоходец и коллега, прикованный к креслу. Человек, который не может говорить, обещает знаменитым голосом Стивена Хокинга, голосом компьютера. Человек, который написал книгу, широко известную за пределами научных кругов, «Теория всего», и который создал «Теорию всего».
Но еще до этого он написал книгу «Краткая история времени», которая стала совершенно неожиданным бестселлером, и она вышла на всех языках мира, и когда она вышла, я ее прочитал по-английски, и с большим трудом, потому что все-таки все эти концепции были очень странными, и для не физика это необычно. Но поразительно, что ее прочитали все как раз именно потому, что было лестно ее читать. Было лестно читать книгу, обращенную к нам. Знаете, когда физики разговаривают с нормальными людьми, они обращаются с нами как с детьми. То есть они говорят специальным языком, сюсюкая. А вот Хокинг, он нашел такую формулу, которая не унижала читателя-дилетанта, и это сделало его книгу знаменитой.
Более того, по этой книге был поставлен документальный фильм, знаменитая картина Эрла Морриса, другого моего любимого режиссера документальным кино. Таким образом, у него были вхождения у Стивена Хокинга в кино, то ли своими теоретическими работами. Ведь концепции времени и вселенной, мне кажется, должны быть интересны каждому интеллигентному, каждому образованному человеку.
В связи с этим есть замечательная фраза в этом фильме, когда Хокинга спросил, чем он занимается, он говорит, я космолог. Говорят, что такое космолог? А он отвечает, космология – это религия для интеллигентных атеистов. Вот мне очень понравилась эта формула. То есть, это религия, потому что она объясняет начало-начал. И без этого не может быть одной религии.
Ну, вы знаете, я вам скажу, что когда я посмотрел фильм, я взял его книгу, она у меня есть тоже, «Теория всего», и начал ее перечитывать. И я понял, что... Хотя мне далеко не все понятно, меня это волнует. В этом есть волнение первопричины.
Я могу понять, потому что физики прикасаются к таким вещам, которыми обычно занимаются теологи.
Hello.
Hello.
Science.
Arts.
I'm a cosmologist.
What's that?
I study the marriage of space and time.
The perfect couple.
Картина с первых же мгновений, первых минут показалась мне серьезным претендентом на «Оскар» в этом году.
В данный момент она идет на 6-м месте в «Тотализаторе».
Окей. Я боюсь, что ей не светит «Оскар» за лучший фильм, но, тем не менее, она будет отмечена тем или иным образом. В картине очень многое получилось. Принципиально главное, что получилось, это первая половина фильма, начало романа, начало отношений между молодым Стивеном Когеном, которого совершенно замечательно играет молодой английский актер Эдди Редмейн, и его молодой женой Джейн, которую играет Фелисити Джонс. Вот это вот отношение двух молодых, очаровательных людей. Он умный, талантливый, остроумный, блестящий, немного застенчивый, настоящий такой ботаник, но в лучшем смысле этого слова. И она очаровательная, милая, красивая, идеальная. Вот эта вот идеальность этой пары...
Ум и красота.
Совершенно верно, ум и красота. Причем они так и знакомятся на вечеринке. Он ей говорит... Science, она ему говорит arts. То есть мы понимаем, чем они занимаются, да, он изучает науку, она искусство. И тонкость, или, скажем так, сентиментальный меч, который висит в первой половине фильма и делает картину, первую половину картины, столь интересной и столь драматичной, потому что мы знаем, чем это закончится. Мы понимаем, что Стивен Хокинг обречен. Мы знаем, что он заболеет. Его болезнь по-русски называется боковой амиотрофический склероз. Его мышцы постепенно умирают. Он теряет возможность двигаться, теряет возможность говорить, теряет возможность общаться с миром. И мы знаем, что он обречен. Но вот эта вот обреченность, как всегда в любовной истории, как Ромео и Джульетта мы смотрим, мы понимаем, что обреченность, этот дамоклый меч судьбы уже занесен над ними, и таким образом эта часть фильма движется совершенно захватывая нас. При этом что важно? Помимо остроумия и шарма и обаяния героев, при этом очень важно, что мы понимаем, что Стивен исключительно, абсолютно фантастически одаренный человек. В этой картине есть один эпизод, который, признаюсь, подействовал на мою сентиментальную гланду очень сильно. У Стивена есть профессор в Кембридже. Его играет замечательный актер Дэвид Тьюлис. И мы понимаем, что он относится к Стивену особым образом. И он ждет от него, когда же Стивен решится и скажет ему, какую диссертацию, о чем он будет писать свою работу, принципиальную работу. А тот тянет, у него как-то не получается. И вот профессор зовет его, говорит, я тебе покажу, идем со мной. И зовет его в специальную комнату. Он открывает эту комнату ключом, и они заходят. В этой комнате стоят старые приборы начала века прошлого. Он говорит, походи, подумай здесь. Здесь работал Эрнст Резерфорд. И, уходя, говорит ему, когда будешь уходить, закроешь дверь на ключ. То есть мы понимаем, что это особое место, особая комната, это музей.
И здесь... Или храм.
Храм, совершенно верно. И здесь работал Эрнст Резерфорд. Здесь была создана первая модель атома. Здесь гений прикоснулся к человеку. И учитель дает понять молодому юноше Стивену Хокину, что ты принадлежишь здесь. Ты здесь равный.
One never knows from where the next great leap forward is going to come, or from whom.
What if I reverse time to see what happened at the beginning of time itself?
Wind back the clock.
Wind back the clock.
Keep going.
I don't know how.
Yet.
Интересно, что об этом фильме пишут смешанные рецензии. С одной стороны, все, как что я. Вы сказали, примерно как вы, все, что вы сказали, именно так оно все и есть, и все хвалят убедительность этого фильма, но говорят, что, во-первых, непонятно, кто такой Хокинг. Они не показали его за работой. Я понимаю, почему. Потому что как ученые думают, смотреть, как трава растет, да? Но все-таки получается, что он знаменит тем, что он заболел. Если бы он не заболел, то не был бы он и знаменитым. Это, конечно, чепуха. Но я понимаю, перед какой сложностью стоял режиссер, который пошел по простому пути, потому что преодоление физического недуга – это любимое развлечение Голливуда, почему я и считаю,
начинаю
что...
смотреть его.
Совершенно верно, но еще я думаю, что надо было давно поставить фильм «Как закалялась сталь», потому что это чисто голливудская история. Но второе, мне, конечно, гораздо интереснее здесь не их любовные отношения, а сама идея, когда...
Но вы понимаете, что он уходит от нее?
Да, конечно, он уходит к своей медсестре, между прочим. Но когда Хокинг узнает о том, что он обречен, он задает первый вопрос. Первый вопрос, от которого мучает его больше всего. Мозг. Затронет ли эта болезнь мозг? Ему говорят, не затронет. Он говорит, с этим я могу жить. И дальше начинается преобразование Хокинга в голову профессора Дуэля. Это книжка, которая в детстве меня преследовала. Я боялся этой книги, когда мне было еще 5 лет. И вы понимаете, что ведь это же образ нашего времени. Это человек, чей блестящий мозг заключен в темницу тела. И является ли он еще человеком? Что это за существо? И это тот самый образ человека, пересаженного в компьютер, который поставляет, в общем, для фантастики основные сюжеты. И само существование Хокинга, а ведь это главный сегодня физик, это Альберт Эйнштейн нашего времени, а сама по себе оно является ситуация, такой, я бы сказал, метафорой нашего времени.
Я смотрю на это дело не с ужасом, не, для меня не голова профессора Доволя, а наоборот, я думаю о других людях, у которых нет такой возможности. Я думаю, она верит на десятках, сотнях талантливых людей, которые пойманы, так как в западне, в своем покалеченном теле, и они не могут и не находят возможности реализации своего разума. Хокину повезло в каком-то смысле, если это слово, это приемлемо в данном случае, что он заболел уже сложившимся физиком. Он уже получил те необходимые знания и тот необходимый багаж информации, который позволял его мозгу оперировать самостоятельно, уже именно оторванным.
Именно отсюда хэппи-энд. Качается фильм чем? Качается фильм его афоризмом. Он сказал, что пока человек жив, есть надежда. И вот он показывает, как эта надежда самых отчаянных ситуациях, как она по-прежнему может состояться счастливая жизнь даже в таких условиях. Именно это делает фильм таким духоподъемным.
И более того, мужское обаяние, мужской шарм, он исключительно обаятельный, остроумный, привлекательный человек, находясь вот в таком состоянии, в таком теле. Это поразительно.
Интересно, что когда он посмотрел фильм, то он сказал, ну, в общем-то, правда. И он сказал, что когда он смотрел его на экране, на себя, то иногда ему казалось, что он смотрит в зеркало.
Со всеми моими замечаниями и поправками, я должен сказать, что я с абсолютно легким сердцем рекомендую этот фильм. Это страшное, тяжелое слово, духоподъемность, но в нем это качество есть.
There should be no boundary to human endeavor. However bad life may seem, while there is life, there is hope.
Thank you.
Sorry, did you say something?
I said thank you.
Рассказывал Андрей Загданский, с ним беседовал Александр Генис. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.